Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения. Мы познаем тайны, которые Господь открывает о нашем будущем. И помогает нам в этом Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, на прошлой передаче мы с вами исследовали 15 главу книги Откровений и сказали, что эта глава является вступительной главой к последующим эсхатологическим событиям, которые будут происходить в книге Откровений. Мы увидели скинию небесную, храм небесный, который, где слава воссияла, где вышли 7 ангелов и вынесли чаши гнева, которые Бог будет изливать на этот мир. Суд завершился, мы с вами говорили. Вот, и теперь на небе, и теперь начинается последняя стадия суда. Это приговор. Бог выливает чаши гнева на этот мир. И теперь мы подходим к 16 главе, которая является продолжением 15. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам, идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». В книге Откровения мы встречаем очень часто 7 печатей, 7 светильников, 7 церквей, 7 труб, 7 чаш гнева. Какая взаимосвязь? Вот 7 чаш гнева с предыдущими 7 чашами, трубами, печатями, которые мы исследовали.
Мы отчасти уже говорили об этом. Может быть, сейчас целесообразно показать взаимосвязь или параллель между 7 последними печатями, между 7 трубами и 7 язвами. Вот. 7 труб, о которых говорит Откровение в 8 и 9 главе, вот, они представляют собой предварительные суды Божьи, которые были смешаны с милостью.
Вот. И мы с вами говорили, что эти суды не были во всей полноте излиты. Благодаря милости Божьей, да, что Христос был в небесном святилище, да, Его заступническому служению, эти суды всегда были, смягчались.
Смягчались, потому что Господь щадил свое творение, всегда хотел ему помочь, а не наказать. В общем-то, его всегда была цель спасти. Спасти, применяя все разумные меры, какие только любовь, бесконечная премудрость Божья могла изыскать для людей. Но ввиду упорства и жестоковыности греховной человеческой природы Богу приходилось применять иной раз и такие строгие суды, о которых мы читали. По окончанию времени ходатайства Иисуса Христа на небе, когда окончилось ходатайство, в 15 главе мы читали о том, что храм Божий больше не принимает молитвы. Написано, никто не мог войти больше в храм. Облако славы наполнило. То есть закончилось ходатайство Иисуса Христа на небе, закрылась дверь милости и благодати для этого мира и для всего народа, и для всех народов, которые не обратились к Господу.
Получается, 7 труб – это были суды Божии, но с милостью. 7 язв, которые мы вот сейчас будем исследовать – это уже окончательные Божьи суды, где милости уже невозможно. То есть совершается приговор.
Да, потому что люди во время уже 7 язв, после закрытия двери благодати, они, видимо, перейдут какую-то грань, черту, где уже благодать Божия не может менять человеческое сердце. Где уже настолько человеческая природа срослась с грехом, что в ней что-то такое, тот духовный стержень, который Бог заложил от начала, он сломался.
В этот момент на земле живут и верующие, верные Господу, да, принявшие печать Божия, и в то же время принявшие начертание на чело и на руку. То есть одновременно мы видим, что 7 язв произойдут перед пришествием Христа.
Да.
Так, да, мы идем по
хронологии. Совершенно верно, совершенно верно.
Тогда мы подходим к первой язве. Пошел первый ангел, то есть было повеление, пойдите и вылейте. Пошел первый ангел, второй стих, и вылил чашу свою на землю. Сделалось жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющие начертание зверя и поклоняющиеся образу его. Интересно, замечается такой момент, что язвы касаются тех, кто приняли начертание на чело или на руку. Они не касаются тех, кто хранили верность Господу.
Да, это замечание очень резонное, потому что оно показывает цель. И кто страдает? те, которые слышали Слово Божие, которые ожесточились, и которые избрали поклонение зверю, антихристу, в конечном счете становятся теми, которые не избегнут Судов Божьих.
В какой-то мере, наверное, повторяются слова из 90-го псалма. «Падут возле тебя тысячу, вот, язва не прикоснется к тебе». То есть в какой-то мере мы видим, здесь Бог защищает свой народ. Что-то напоминает, наверное, Египет, где Господь изливал язвы на весь Египет, а народ свой, Божий народ, который хранил ему верность, он охранял, и язвы не прикасались к ним.
Однозначно, что есть взаимосвязь литературная и, можно сказать, такая параллель типологическая. То, что происходило за 15 веков до Рождества Христова в Египте, когда Господь наказывал фараона и Египет за то, что он угнетал народ Божий. Вот это известная, так сказать, история, записанная в Исходе. Вот. И поэтому бесспорно, в книге «Исход», вот, бесспорно, исход из Египта был как прообраз вот этого последнего исхода из мира сего, который будет в конце истории.
Мы видим, первая язва, она касается человека, это будут гнойные раны на людях. Да? Гнойные раны, жестокие и отвратительно гнойные раны. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море.
Это теперь уже, наверное, не является фантазией или какой-то страшной такой картиной, которая нереальна. Потому что даже человек, современная техногенная деятельность людей, она фактически на грани того, что вот здесь написано. И еще лет 15 тому назад курьер ЮНЕСКО, я лично читал журнал из специальный, который Организация Объединенных Наций издает, вот, посвященный Мировому океану. И там говорится, что в глубинах Мирового океана собралось столько ядов, что никакая наука будущего уже не исцелит океан. Океан превращается, буквально пишут, в ядовитый бульон в своих глубинах. Вот, вот, пожалуйста. Это только часть того, что делает человек сегодня, да? И что сделал. Вот. А поэтому ничего удивительного, что Бог, который создал мировой океан, для того, чтобы вся среда обитания находилась в полной гармонии, все необходимое, что на земле и в море для жизни человека, что теперь он лишает благословения и вот эту стихию, которая так необходима была в течение всей истории.
То есть мы видим, вторая язва, гибнет все живое, все, что находится в море.
Да.
Тем самым человек лишается определенных продуктов питания, а также определенной сферы обитания, которая также была связана с человеческим здоровьем, которое способствовало ему. Сейчас мы видим, что, ну, Библия говорит о том, что произойдет очень огромное техногенное изменение, так можем сказать, с Мировым океаном.
Да, это даже не техногенные изменения. Это наши такие дела, они как бы только отчасти показывают, что это будет. А это будет все-таки сверхъестественного характера. Это уже будут явные суды Божьи. Потому что Бог удерживал все время на земле все процессы в природе в равновесии, чтобы они были жизнетворными для человечества, для животного мира. Вот когда Он прекращает это делать, мы видим, какие бывают последствия. Вот здесь и говорится. Mm-hmm.
Третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники вод, и сделалась опять кровь, мечтаем. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который еси, был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, и они достойны того. И услышала другого от жертвенника, говорящего: ей, Господи, Вседержитель, истины и праведны суды Твои. Что здесь происходит?
Вот, в общем-то...
Источники вод, мы понимаем, это пресная вода.
Да, да, несомненно. Это было связанные... и в Египте тоже так. Язва, когда воды Нила превратились в кровь на какой-то момент. И наказан был Египет за свои жестокости. Вот. И здесь опять мы чувствуем, что похожая картина, да, но только намного страшнее. Потому что сегодня в мире более 5000 рек, которые являются как животворные артерии всей планеты. И вы знаете, как они, как великие реки, что они текут и без конца круговорот вот этот воды, что они потом под землей возвращаются к истоку изначальному и снова текут. Вот это же колоссальная, непостижимая, интересная и величественная система, которая сохранялась на протяжении всего времени. Но теперь Господь показывает, что такое, что это все не было просто естественные процессы, как люди думают. Вот, что это тоже было контролируемо, направляемо и регулируемо Богом. И поэтому ангел вот, да? Ангел, отвечающий за эти ресурсы, он говорит, что это правильно.
Интересно, что гибель воды или потеря воды связана непосредственно с поступками людей. Сказано, что это как результат того, что они преследовали святых. То есть, наверное, вот это время, когда нельзя было ни покупать, ни продавать, когда был всякий убиваемый, кто не примет начертание на чело, наверное, было будет велико количество жертв. И он говорит, что это как суд. Да? Суд, который Бог изливает за ту пролитую кровь, которую Бог, которую пролили люди для того, чтобы установить власть зверя.
Да, и ангел, который всегда был на страже жизни, он признает, что этот суд праведный.
Интересно, сказано еще о жертвеннике. Не связано ли это с тем жертвенником, где души убиенных взывали Господи, взывали доколе о суде? Бог говорит, что на малое время, немного еще осталось, потерпите. Не есть ли это здесь ответ на запрос тех людей, которые жертвовали, страдали, когда же совершится суд? И здесь получается, что Бог говорит, вот он, вот теперь этот суд, который я совершаю над этим миром.
Я скажу вам, что я много не размышлял над этим, но мне кажется, ваше замечание очень резонное, что есть смысл подумать об этом тоже.
Спасибо. Идем тогда мы дальше. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. То есть мы увидели пораженные люди, море, источники вод, пресная вода, теперь солнце. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Поражается солнце, вернее, активизируется солнце, и оно начинает поражать людей, которые поражены, уже язвами поражены.
Да, об этом сейчас уже много говорят и пишут. О повышении активности солнца. Вы, наверное, слышали тоже. Вот, и о черных, не о черных, а озоновых дырах, которые не удерживают этих больше лучей. Вот. И таким образом мы видим, что то, что сегодня происходит, оно как бы прелюдия того, что произойдет в будущем.
То есть того вмешательства, которое будет делать Господь. Но здесь сказано также о людях. То есть люди поражены. Вот эти люди, которые, они говорили, наверное, что они верующие люди, они доказывали свою правоту, они говорили, что они на стороне Бога, поэтому имеют право преследовать, убивать тех, кто хранит заповеди и веру в Иисуса. Но когда они сталкиваются с очередным испытанием, мы видим, что они проявляют совершенно иной характер. Если они раньше демонстрировали открыто и силой свою веру, то сейчас мы видим, что они хулят имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумели, чтобы воздать ему славу.
Такова степень ужасной ожесточенности. Уже разумея, что это рука Божья, и признавая ее, что она есть.
Они же видят разницу.
Да.
Кто-то поражен, кто-то не поражен.
Да.
Они понимают, что это уже суд происходит над ними.
Такова степень ожесточения человеческого естества, что это нельзя играть с грехом. Сегодня над нами грех имеет одну степень власти. Если мы поддаемся ему большую, 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 наконец мы теряем свою самобытность, самоконтроль теряем и становимся марионетками в руках сатаны.
Наверное, здесь такая большая разница с теми людьми, которые, о которых Господь сказал, мы в предыдущих текстах читали, о том, что блаженны умирающие в Господе. Вот, наверное, эти люди умирали с хвалой Богу, благодарности Ему, с воздаянием Ему славы. Эти же люди, испытывая страдания, совершенно по-другому реагируют. То есть показанная, наверное, внешняя вера ни к чему не приводит, если это просто внешняя вера, связана с определенными ритуалами, обрядами, традициями, присутствием в какой-то деноминации. Мы видим, что если вера не имеет основания в Иисусе Христе, как это сказано в Откровении 14:12, то тогда эта вера столкнется с испытаниями, и она пустая, она ничего не имеет. Мы имеем пятого ангела, и он вылил чашу, 10 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Вот здесь интересно. И сделалось царство его мрачно, и они кусали языком свои, языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Престол зверя. Что здесь происходит?
А вы помните, мы читали в 13 главе Откровения, в начале, что дракон передает зверю свой престол и великую власть свою. Вот это последовательность. А теперь мы встречаем, что этот престол, несмотря на его могущество, несмотря на его вселенскую власть, вот, он подвергается вот этим гневу Божию и ударам.
Нам, наверное, тяжело до конца объяснить, что происходит именно, да? Здесь. Сейчас, наверное, сложно объяснить, что, почему стало мрачно, что именно стало мрачно. Это какой-то город померк в темноте, стал происходить. Опустился в темноту или еще что-то происходит?
Я думаю, что нам не надо фантазировать, потому что это же дело будущего. Нам не все открыто.
Сам факт просто, что именно над престолом, который претендовал, что это престол Бога, и это как бы наместник Бога, и это представитель Бога, именно над этим престолом происходит особое знамение, по которым все понимают, что Бог судит. Да. Бог совершает суд. Да.
Вы знаете, единственный город на земле, который называет себя глава мира, капут мунди, это Рим.
И вероятнее всего, что здесь сказано именно об этом городе.
Скорее всего.
Еще парадокс, что если мы говорим о Риме, то мы говорим и говорим о папстве, говорим и о представителях, да, которые являются представителями Бога, то есть кто восседает на престоле. Сказано также, если простые люди, которые приняли начертания, хулили Бога, то здесь сказано, что когда коснется язвы или суда, коснется самого престола, то также Бог как бы вскрывает, суд показывает, что не имеют веры, потому что и они хулят Бога. В отличие от мучеников, которые искренне верили в Господа, умирали за Господа, отдавали свою жизнь ради истины. Эти же, мы видим, показывает Библия, даже здесь, там, где был якобы престол Бога, мы видим, что веры нет. Хулили Бога вот, от страданий своих и я своих, и не раскаялись в поступках своих. Сердце ожесточилось.
Да. Я думаю, что это тяжело говорить, и неохотно мы говорим с тобой об этом. Вот, но говорить нужно. Потому что, разумея эту библейскую историческую истину и укрывая ее от тех же людей, которые признают авторитет этого великого города и их миллионы, почти миллиард, и никогда не сказать им о том, что говорит Священное Писание по поводу будущих событий, это значит быть эгоистами и жестокими, и не предупредить их о той опасности, которая грядет. Поэтому всякий человек должен подчинить себя не столько церковному традиционному авторитету, он должен почитать церковный традиционный авторитет, но только в рамках его компетенции, когда этот авторитет признает авторитет закона Божия. Если же церковный авторитет оставляет закон Божий и поставляет себя выше этого, вот получается то, о чем говорит пророчество.
То есть мы видим, что пятый ангел поражает, выливает чашу на престол зверя, и престол покрывается тьмой. И здесь мы видим, что происходит хуление Бога. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат. И высохла в ней вода, чтобы готов был путь к царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Сей иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидеть срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Что происходит именно в шестой язве? Происходит какое-то большое столкновение. Наверное, такое впечатление, как будто язвы уже так допекли людей, что люди поднимаются на какое-то восстание большое или на большую битву.
Вот, наверное, на этом надо несколько больше остановиться, чтобы рассеять некоторые предрассудки, связанные с учением об Армагеддоне и понятием Армагеддона. Это слово чересчур часто используется и в газетах, и в кинофильмах, и везде. Но подлинного значения его, судя по всему, не понимают многие. Здесь описана, конечно, следующая последовательность. Высохла река Евфрат, великая река Евфрат, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Да? Вот. Здесь типологическая, опять так сказать, расшифровка очень уместна. Когда это в истории было, когда действительно буквальный Вавилон, значит, стоял еще на основах своих в VI веке. Вы помните, что Кир Персидский, когда брал штурмом Вавилон, он повелел войскам своим запрудить реку Евфрат выше Вавилона. Так что вода в ней, образно говоря, высохла или обмелела русло. И это факт. И тогда персидские войска ночью вошли под этими воротами, которые преграждали реку, там железная решетка такая опускалась. Вот. И когда вода ушла, значит, там оказалось место, где можно было пройти, и завладели Вавилоном. Вавилон, то есть Евфрат, это символ плодородия, и то, что был главной экономической артерией Вавилона и вообще этой страны. Вот, когда здесь в Священном Писании говорится о Вавилоне и о водах, то мы дальше увидим в 17 главе, говорит, жена же, Вавилон великий, сидит на водах многих. Воды и племена, которые ты видел, суть народы, племена и языки. Воды же, которых ты видел. Следовательно, Евфрат уже в данном контексте обозначает не буквальную воду, не буквальный, а те народы, которые поддерживали
саму систему.
Они видят, что она страдает от пятой язвы, они начинают уходить из нее. Они ее поддерживали. Ей больше сидеть не на чем. То есть нужно будет предпринять какие-то чрезвычайные меры, сверхъестественные меры, для того, чтобы снова собрать их на брань против Бога.
И здесь сверхъестественных мер как раз и говорится. «И видел я из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобным жабам». Дракон, зверь и лжепророк. Они все наделены духом нечистым. То есть мы видим, святого духа нет, наделены духами нечистыми. Эти бесовские духи, творящие знамения, они творят знамения, выходят царям земли, всей вселенной, чтобы собрать, то есть то, что вы говорили, объединить их. Вон и великий день Бога Вседержителя. Почему сказано, что это великий день Бога Вседержителя?
Да. Армагеддон, теперь мы подошли вплотную к объяснению самого понятия Армагеддон. Значит, судя по всему, если привлечь другие места Священного Писания, особенно второе послание к Фессалоникийцам, апостола Павла, там говорится, что перед вторым пришествием Христа, значит, будет антихрист совершать великие знамения на земле, ложные, поддельные. Тот, пришествие которого, сказано, по действию сатаны, будет с великими знамениями, чудесами ложными. Угу. Вот теперь дьяволу ничего не остается, как самому персонально начать свои действия, чтобы собрать всех царей Земли и всей Вселенной. Все эти три системы, которые он на протяжении вот всего откровения мы слышим о драконе, о лжепророке и о звере, теперь он их мобилизует, все эти системы, которые он наработал в течение истории сатана, и старается сверхъестественным образом, действуя на разумы царей, правителей и на народы, чтобы все-таки собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. И вот здесь происходит вот этот момент. А Армагеддон – это не физическое сражение, как многие думают, что вот это там.
Долине Мегиды.
Да, на долине Мегиды. Она не такая большая, чтобы там собрать все народы, и чтобы они там могли столкнуться между собой. Вот. А здесь имеется в виду, что суд, который будет происходить, это будет одновременно великое духовное противостояние, великая духовная битва, последнее испытание для всего человечества. С одной стороны, будет Христос и его народ, который соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса, а с другой стороны, все те, которые приняли начертание зверя и поклонились его изображению, образу его. Вот это столкновение Иисуса Христа и его народа с дьяволом и его всеми силами темными на земле.
Интересно, как будет отличаться мир. С одной стороны стоят святые, которых Господь защищает ангелами своими. С другой стороны стоят люди, которые подвержены язвами, печатями, принявшие начертание на чело или на руку, повержены язвами, болезнями. Вот. Насколько отличаются эти христиане от тех христиан, которые сохранили верность Господу? Мы остановились, дорогие наши телезрители, на битве Армагеддон. Мы продолжим наше исследование в дальнейшей передаче. В последующей передаче мы приглашаем, чтобы вы вместе с нами исследовали книгу Откровения. Не пропустите следующие наши встречи.